Вот, и сейчас я передаю слово Анне, спасибо, которая будет вести сегодняшнюю нашу, да, встречу.
Я очень рада, что мне Саша Марусев рассказал 2 недели назад. Я не знала о школе в Токосе, я знала о том, что такое педагогическое сотрудничество, разумеется. Я слышала имена словечка, мы нашли Тубельского, но вот я не знала о Токосе, и Саша мне рассказала о том, об этом феномене. Я стала искать информацию, я нашла «Весть образования» газету, где сейчас ведется основная информационная борьба за школу. Я нашла статьи Артема Симоновича Соловейчика, я нашла статьи Монашири, я нашла статьи Осмолова, я нашла статьи Фрумина. Я поняла, какой это объем, я поняла, какой это материк. Федоров наш, Николай Федорович Федоров, он постоянно искал точки... Цирульников, да, вот, разумеется. И просто я всем советую подписаться на эту газету «Вести образования». Она правда прекрасная, она очень смелая, она «Вести образования», она со своей мощной педагогической, социально-философской позицией. Я очень их полюбила. И просто вот наш Федоров, он постоянно искал вот эти точки абсолютно в мире, точки, в которых можно не говорить о будущем, вот какое оно будет, не решать, потом пить чай, расходиться и снова жить в старом мире, а точки, в которых бы прорывалась Птолемеевская пленка и выступал коперниканский мир, точки, в которых бы наступало будущее, осуществлялось. Для него это был храм, во-первых, для него это был музей, для него это была библиотека, для него это были тексты, его собственные тексты, поэтому вся литература русского авангарда, она стоит, в том числе и после Федорова. Вот, и для него это были школы. И я, сколько я читала про тексты, я не хочу сказать, это идеология, потому что Щетинин был против идеологии, он был против накладывания на живое конструкта, ну и не живое тоже. Он был против накладывания конструкта на вещи. Вот, и школа Щетинина – это такой же прорыв нового мира. И мне очень радостно, что мы здесь собрались, мне очень хочется, чтобы мы говорили не только о насущной ситуации, крайне тяжелой, она создана людьми, которые просто не читали тех книг и не учились у таких людей, как Щетинин, вот и все. Мне хочется, чтобы мы говорили не об этих людях, их кознях, их глупости, их одномерности, их узости, их вот этом птолемеевском узком сознании, хотя где Птолемея, где вот, простите, эти люди. Вот, но просто я хочу сказать, чтобы мы говорили о будущем, о Щетинине. И вот мне очень хочется, чтобы как можно больше людей, еще больше людей узнали об этой школе из сегодняшней встречи. Я искренне благодарна тем, кто сегодня приехал рассказать о школе. Я просто хочу, к нам приехал Артем Симонович Соловейчик, к нам приехал Валерий Рудольфович Хилкунин, к нам приехал Сергей Николаевич Ишанов, к нам приехало очень много педагогов, Инна Алексеевна Белич. К нам приехало очень много тех, кто лично знал Щетинина и дружил с ним. И я хочу начать просто на сайте лицея в Токосе короткий фильм, и там документальная хроника, где молодой Щетинин выступает в Москве в Останкино в студии, рассказывает о своей методике, а потом короткая перебивка, и вот он уже в Токосе в последние годы он дает интервью. Вот я хотела с этого начать, если вы не возражаете. Буквально там 8 минут.
Здравствуйте. Эти черно-белые кадры изъяты нами из телевизионного архива 1989 года. Они были сняты, когда Михаил Петрович Щетинин уже жил и работал на Кубани, еще не в Текосе, а в станице Азовская. Но учительству СССР он стал известен дерзким новаторством в Белгородской области. Там, в селе Ясные Зори, он создал небывалую в стране школу-комплекс, состоящую из 5 школ – общеобразовательной, музыкальной, хореографической, художественной и спортивной. Новая модель детского учреждения прижилась и продемонстрировала. Есть у ребенка простор для всестороннего развития. Есть у него перспективы взрастать с 7 пядями во лбу и мастером на все руки. В 1979 году достижения Яснозоринской школы в развитии учеников – отметили присуждением ей престижной премии Ленинского комсомола. Еще более дерзкое новаторство в селе Зыбково Кировоградской области Украины наградой для Щетинина не обернулось. Став научным руководителем Зыбковской школы, также превращенной в школу-комплекс, он ликвидировал в ней классно-урочную систему обучения. Вместо преподавания фрагментов знаний по предметам на разрозненных уроках ввел погружение предмет в целом на неделю или 2-3, эта методология тоже прижилась. Дети вгрызались в гранит науки гораздо быстрее, чем раньше. И не с тяжким напрягом, и не по принуждению, а легко и с удовольствием. У них высвободилось уйма свободного от учебы времени, которого им вполне хватало не только на занятия искусством и спортом, но и на производственный труд. Новаторство Щетинина, покушавшегося на подрыв устоев многовековой классно-урочной школы, на Украине было отвергнуто решительно. Но опыт, добытый им в Ясных Зорях и Зыбкове, ему позволили использовать в станице Азовской. Что в том опыте Щетинина было главным? Не новая модель школы сама по себе и не новые методы преподавания, а что же? 1989 год, говорит директор Азовской школы Михаил Петрович Щетинин.
На каких основах мы строим свою работу? Точнее, хотим, чтобы она была построена. Это прежде всего принцип природосообразности. Бережность к природе ребенка. Обрати внимание на то, что дети у нас спят большую часть учебного времени. Если помните, Шацкого он писал, 4/5 учебного времени дети спят на уроках. Мы так более мягко оцениваем, говорим, 2/3 учебного времени, зная о том, что это ненормально, потому что есть такой закон оптимизации информации, система всегда живая, стремится к информации, избегает избыточности. Но никакая живая система не может быть в полусне. Мы на это обратили внимание. Считаем, что одна из причин этого нездоровья состоит в том, что мы постоянно работаем с одним каналом связи через слово. Слово – знак. Если бы в школу пришел бы Гамлет, осмыслив все, что мы делаем, он сказал то же самое, что он сказал. Слова, слова, слова. Вот через что мы работаем с человеком. Слова. Мы ему рассказываем, как надо любить Родину. Мы рассказываем ему, какие прекрасные у нас написаны произведения в области изобразительного искусства, какие у нас композиторы. Мы рассказываем, как вообще надо жить на свете, к чему готовиться. Мы рассказываем, 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 потом вдруг вырастает учитель, и он рассказывает по рассказам о жизни, и так бесконечно, вот рассказывающий, рассказывающий, и говорящий, потом болтающий, находящийся место в жизни. Поэтому мы хотим, чтобы школа была наполнена живой мыслью. Наши уроки 35-минутные, короткие, чтобы каждая секунда была наполнена активной деятельностью, помня, что гений – это энергия из ряда вон выходящая. Мы хотим, чтобы каждый следующий урок был бы развитием других информационных подсистем, не только ту, которую называем вербально-знаковой. Поэтому в нашем учебном плане предметы музыка, изобразительное искусство, хореография, физкультура на равных с математикой, физикой, химией, литературой. То есть на один час предмета, как вы сказали, физиологии вербально-знакового цикла, один час предмета образно-эмоционального. Нам кажется неправомочно разъединять. Математика сама разрознена внутри себя, физика внутри себя. Мало того, они друг с другом не связаны, поэтому интеграция, поэтому целостные курсы. Мы не хотим, чтобы учение было разрознено, разорвано на кусочки мелкой информации, чтобы ученик, доходя до 10 класса, не знал вообще, что было с ним и что есть такое мир, в котором он живет. Мы хотим, чтобы главным вопросом школы был вопрос о том, что такое человек, зачем он, что такое жизнь, как вообще жить, как действовать по-человечески, чтобы каждый урок был наполнением новыми знаниями именно в этом направлении. Смысл жизни, склонность первопризнак одаренности, человек самодвижущийся, удивительное чудо из чудес.
Главным в новой модели школы Щетинина является новое мировоззрение. Иной учительский взгляд на маленького человека. Иное видение путей становления его личности. В потрясениях 90-х годов, которые отодвинули проблемы образования и воспитания на задворке общественного внимания, школа Щетинина в станице Азовской не отказалась от попыток строить свою работу по новой модели. Но против этого были не только обстоятельства времени, но и обстоятельства места. В 1994-м Щетинин с 40-годовыми и старшими учениками переезжает в ТЭТЭС, в заброшенное здание на окраине села. С тех пор коллектив школы, обновляясь сам, обновлял и ее усадьбу. Новые дома в ней ученики проектировали и строили даже тогда, когда 6 лет подряд школа не получала ни копейки бюджетных денег. Менее чем за 20 лет в зарослях усопок самостроем был возведен комплекс зданий, в котором по распоряжению правительства России в 2010 году учредили лицей-интернат комплексного формирования личности. Статус школы Щетинина капитально изменился. А изменилось ли также его творческое мировоззрение со времен работы в Азовской? На вопрос, на каких трех китах стоит лицей в Текасе, весной 2013-го Михаил Петрович ответил так.
Левина – главное действующее лицо. Причем как феномен, он явление первородное, божественное, космическое. Это первое. Второе – это отношение к Родине. Мотивация не ради себя, не для себя, красивого, симпатичного, а для Родины, для человечества, для мироздания, для всей огромности мира. В таких масштабах развивается человек, когда он себя позиционирует, что он часть некой целостности, которой он принадлежит и в которой он только в ней может процветать. Третье. Постоянное устремление к цели, к смыслу, в непрерывном преобразовании всего того, что мы считаем своей жизнью, как окружающей средой, но все время держание смысла, держание цели.
Много из...
Вот, собственно говоря, это такая просто преамбула, которую мы хотели дать перед нашей встречей. А сейчас я думаю, да, я думаю, достаточно. Тут просто пришли дети, пришел педагог с детьми, и я подумала, что мы уже не можем их не посадить в первый ряд. Мне кажется, уже ради кого делать такие встречи, как не ради них. И сейчас как раз я... Саша, я думаю, хватит уже, да. Я думаю, я сейчас хотела бы дать слово нашему первому гостю, Артему Семеновичу Соловейчику, сыну Симона Соловейчика, одного из тех людей, кто стоял у основ Симона Соловейчика, педагогики сотрудничества, новой педагогики, перестроечной во всех смыслах педагогики, и человек, который прекрасно продолжает это дело. Это главный редактор издательства 1 сентября.
Сергей Константинович.
И Артем Семенович, я читаю его статьи, читаю его материалы о ТЭКОСе и репортажи. И это человек, который постоянно живет сейчас на два дома, на Москву и ТЭКОС. И просто огромная радость, что есть такие защитники у ТЭКОСа, как вы. Это просто огромное... Я сказала Артему Семеновичу, огромное счастье читать ваши тексты. Спасибо вам большое.
Это я все молчу, да, слушаю.
Извините, пожалуйста.
Ничего, хорошо.
Я просто уже слишком много говорю.
Важно, что мы собрались. Очень важно, что мы собрались сегодня здесь, сегодня, в это время, когда идет энный по числу разгром педагогики Щетинина. И это уже даже не смешно, потому что даже когда в 1988 году увидели запись в кино или фильм 89-го, а в 88 году в Останкино была серия выступлений у членов-новаторов, и тогда страна, замерев, сидела у телевизоров, и это, кстати, был феномен, который еще требует объяснения. Почему в тот момент, именно в 88 году, вся страна готова была слушать педагогов, как будто они рок-звезды или что-то философы или великие люди, эти имена до тех пор не были известны. И вдруг они выходят на сцену, и вся страна слушает, потому что о чем говорили педагоги-новаторы? О том, о чем сейчас, как говорится, но вскользь. Они первые сказали, что удивительную вещь, что выучиться могут все дети. И это не присказка, это не такое доброе сказанное, да, а что мы можем, мы умеем учить всех детей без отбора, не ущемляя их достоинства. Это такая короткая формула, которая поразила тогда сознание родителей всей страны. Даже не педагогов, а родителей. Потому что, значит, и мой ребенок имеет все основания состояться в этой жизни. Потому что, ну, то, что происходит, кажется, что я не способен, у меня не получается, от рук отбились, дети выходят из подчинения, что-то происходит такое, что не случается настоящего. Просто, чтобы в сознании осталась такая какие-то фразы, да, у отца, отец мой, который много писал про педагогику, знаменитый педагог, психолог, писатель, философ, журналист. Он говорил, что если учитель не умеет управлять детьми, то он пропал. Что очевидно. Дети, 30 детей в классе, все понятно, да, только-только им дает один мизинец, да, палец, а они там по локоть. Да. Но если учитель умеет только управлять, пропали дети. В этом зазоре между тем, что мы достигаем чего-то управлением, сказали, сделали, не зная зачем, поймешь потом, еще спасибо скажешь. Да? И вот в этом рождается некоторая, ну, наша проблема каждого из нас, потому что мы тоже через это проходили, когда нами управляют уже некие внешние силы, и пока они есть, что-то нас регулирует, мы согласны действовать согласно тому, что нас призывают. Как только силы уходят, мы идем в разнос, дети наши идут в разнос, потому что не внутри те структуры, которые нами управляют, не наша совесть. Да? Чем больше мы наказываем и принуждаем человека или детей, тем меньше ему нужна совесть. Потому что все из них известно. Известно, как правильно, это не мои мысли, так устроено мир. И, соответственно, пока мир регулирует, пока мир подглядывает, я действую по правилам. Как только мир перестал подглядывать, я в разнос. Или я так привык, что мной управляли, но мне не нравится, как мне управляли. Я ухожу во двор. Там другое управление, подростковое. И я туда сразу сваливаюсь, и там получается часто еще хуже, чем где-то. Вот такая самая простая жизнь, которую, в общем-то, мы через это проходили. И сейчас нам легче это помнить, чем потому что мы все вырастали еще до перестройки. Нашим детям уже труднее это вспомнить, и в этом смысле легче. Но мы настолько были в мире выстроенной идеологии, что как только правила исчезли, то исчезло внешнее управление нами, а внутреннее управление не сложилось. И мы оказались в такой вот истории.
Еще вещизм появился, деньги.
И вот в те времена, как и 100 лет до этих времен, и 200, и 300 лет, вот передовые педагоги, передовые философы, передовые мыслители думали, а как же воспитать детей, чтобы все получилось хорошо? Помните, как раньше было всякие инструменты воспитания, и они с эпохами уходят. Сейчас можно сказать, что все инструменты исчезли. Ну, был такой инструмент воспитания, как розги. Он был легитимный. Можно было по средам подвести итог. И тебе 3 раза розги, тебе 5 или 6. И когда гуманисты сражались против розг, вся интеллигенция, все умные люди кричали, что вы делаете? Если мы отменим розги, говорили педагоги, если не будет розг, мы не сможем выучить наших детей латыни. Мы не сможем заставить их выучить писание наизусть. И правда, они оказались правы, розги отменили. Сейчас кто из нас знает латынь? Кто из нас знает Евангелие наизусть или хотя бы кусочек Евангелия наизусть, да? То есть мир меняется, и в этом мире выбор у ребенка нарастает, и в этом смысле тонкость педагогическая, умение достигать своих целей не управлением чисто, а педагогикой, становится все более ценным. Поэтому в 80-х годах так вдруг взорвалась вся страна, потому что на смену приходило другое какое-то мироощущение. В этом мироощущении появляется внутренняя свобода или выбор у каждого, а как действовать, как учить, когда есть выбор у каждого, мы не знаем. Если мы говорим ребенку, надо учиться, он спрашивает, зачем? Мы говорим, чтобы хорошо жить, зачем? Мы говорим, чтобы состояться в этой жизни, зачем? Ну, так ты еще спросишь, зачем жить? Да, спрашивай, зачем жить? Ну, чтобы не умереть. А почему надо жить, а не умереть? Бесконечная череда вопросов. Настолько, что мой отец в какой-то момент мне сказал, что, ты знаешь, культурные люди вопрос «зачем?» не задают. Да, другого способа, можно сказать, у него не было возможности. Да? И педагоги должны вот сейчас И в те времена, когда Михаил Петрович Щетинин, должны были что-то такое сделать революционное. Потому что раньше, революция в чем заключается? Раньше послушные люди были нужны всем. Так был устроен мир. Все должны были слушаться вот своих, да, предыдущих. Сейчас так мир устроен, что послушные, тихие, несамостоятельные люди проваливают и бизнес, и работу, и так далее. Так изменился мир. А у меня на работе я понимаю, что мне нужны не аттестаты, не показательные ЕГЭ, а мне нужны люди самостоятельно мыслящие. И правда, сегодня мы еще очень ретроградные. Как только ко мне приходит кто-нибудь сотрудник и говорит, что я знаю, как все это переделать, сделать по-новому, я его, в общем-то, выгоняю, потому что я привык жить, как я живу. Но понимаю через 2 года, что зря выгнал. За 2 года так все быстро изменилось, что он мне предлагал правильную вещь. Я начинаю учиться слушать как раз тех, которые уникальные, странные, другие, иные. Наступил мир, когда нам нужно воспитывать самостоятельных людей. И вот все педагоги со времен Каменского, точнее до него еще, да, но до него это как-то решалось по-другому, решали проблему, как можно было бы учить детей выращивать, да, не в смысле, что сейчас у него такой возраст, я к нему так отношусь, потом другой возраст, я к нему так отношусь, да, почему мы это делаем? Почему мы разбиваем на возрасты, на разные отношения? Потому что мы не умеем встретиться с целой личностью. У нас проблема, что мы должны что-то расчленить, в том числе маленького ребенка, в том числе знания. Мы не можем дать картину мира целую. Мы должны ее расчленить на части. Дальше мы даем эти дидактические единицы. Дальше дети это усваивают. Дальше сдают ЕГЭ и тут же забывают. И они выходят из школы, не имея целостной картины мира. То есть идея, что как-то таким образом подойти к ребенку, как к большому миру, не расчлененному на какие-то кусочки, на физику, химию, математику, на мои способности такие или другие, как суметь так взять это целиком, как целый мир, и мир ему дать как целиком, да, об этом все мечтали, но никто даже на это не замахивался, все потихонечку к этому подступали. И появляется человек, не на пустом месте, потому что к этому моменту очень много было сделано. У нас в стране, да и за рубежом, то есть я скажу за рубежом, потому что мы привыкли, что за рубежом что-то больше делать, чем у нас. По педагогике так случилось. За 60-е, 70-е, 80-е годы, Валерий, мне надо соврать, у нас произошли такие открытия и методические, и не знаю какие, педагогические, и подход, да, что... Это фору всему миру давать. Другое дело, что мы многое забыли. У нас было и коммунарское движение мощнейшее. У нас была и опережающая педагогика Лысенковой. У нас было и умение брать произведение целиком, то, что делал Ильин в Петербурге. У нас был и Волков уже не с трудовым воспитанием, а с другим воспитанием. Потому что мы привыкли, вот трудовое воспитание даже в табуретке делаем там, да? Вот у нас изобразительное искусство. А Волков, а за ним Щетинин говорил, что мыслительная деятельность самая-самая трудная из всех деятельностей. Поэтому ребенку или любому человеку требуется совершать какие-то другие действия, рождать веру в себя и подходить к мыслительной деятельности сильным. Трудовая деятельность не потому, что я трудовым занимаюсь, а потому, что я могу созидать. Я вижу плоды своего труда. Видеть плоды своего труда в мыслительной деятельности очень трудно. Как много из нас, кто из нас видит плоды своего мыслительного труда. Это редчайшая вещь. А человек, который не видит плоды своего труда, проваливается, теряет силы, теряет мотивацию и теряет веру в себя. А сильный человек только, ну, по сути, тот, который верит в себя, верит в других, и эту две веры двойную нам нужно как-то уметь передавать воспитание. И вот Михаил Петрович встает перед всеми. Он музыкант по образованию, он учитель музыки. И даже когда он учил музыку, он, видно, он просто был гигант, как человек человечества. Да? Нам недавно пришли письма, записки от педагогов музыкальных Михаила Петровича из Штатов. То есть уехали туда эти педагоги, и они рассказывают, как он в музыке увидел, что можно мир взять целостно. Музыку же мы не расчиняем, она нам прямо вот так потоком идет. И он подумал, у него возникли проблемы музыкальные, он учился, он играл на аккордеоне, на баяне, и что-то произошло с руками, что он понял, что он не может быть, не станет великим музыкантом. Но он вдруг ощутил в себе понимание, как учить музыке, как сделать так, чтобы ребенок, вот говорит, этот, у этого есть абсолютный слух, у этого нет абсолютного слуха, этот готов, у этого есть способности, у этого нет. Знаете, во все времена это известно философам, но неизвестно управленцам от образования. Во все времена те страны, которые начинали селекцию по способностям, начинаем учить способных, потому что это эффективно, а неспособных не учим, потому что неэффективно. Те, кто совершает эту селекцию, это означает закат этой цивилизации. У нас сейчас только мы и слышим, да? Конечно, способные тоже требуют свое особое отношение, да? Но точно, совершенно, селекция играет против страны, против цивилизации. Так или иначе, он взял тогда детей, отбракованных музыкально, еще не педагог Щетинин, которому было сказано, что они никогда не достигнут чего-то. И за один год общения с детьми, во-первых, полной веры в их способности, ты можешь. И ты можешь не потому, что это ты, как было сказано, а потому что Вселенная на тебе держится. Потому что, не потому, что ты несешь наше послание в будущее, говорил он детям, а потому что ты и есть послание будущего. Ты будешь жить в будущем, ты знаешь это будущее. В тебе это есть, если мы это не заглушим. За один год эти дети показали такие результаты музыкальные, что Михаил Петрович Щетинин понял, что есть правда в этом прямом отношении с детьми, в этом целостном. И он начинает сначала мыслительно, а потом на практике, имея таких друзей, как Аманашвили, Александр Иванович Тубельский, Шалдан Александрович Аманашвили, Александр Иванович Тубельский, другие педагоги, многие, впитывая в себя все, что происходит в мире, фантастически образованные, потому что те, кто общались с ним уже в конце жизни, кажется, что он цитат не употребляет, да, не так не говорит, как вот, да все. Но если вы посмотрите целиком, и вы найдете сейчас в интернете, это есть Щетинин, 1988 год, Останкино, вы целиком увидите полтора часа этой записи, они невероятные. Я раз за разом смотрю, кусочки для себя выбираю, потому что в 1988 году у Щетинина был абсолютно окончательный план того, как должна быть построена сегодня школа, и эту школу он строил потом и в Тикосе тоже. Это не то, чтобы я потихоньку начинаю понимать из опыта. Он сразу это видел. И там тогда в Останкино аудитория сидела еще, что называется, чистая, да, принимали это, потому что очень ясные и понятные вещи он говорил. Они были очевидны. Единственное было непонятно, ну как это можно каждого ребенка? У нас в классе 30 детей, и куда я пойду с этим 30? У меня 45 минут, и все. И пошел на другой предмет, и пошел на другой предмет. Чего я могу сделать? И он пишет книгу тогда, пишет книгу под названием, единственное правильное название, которое может быть для педагогики. Вот моя преамбула была для этого. Какое бы вы дали название педагогике сегодня, если бы вы вдруг ощутили вот ту самую центральную проблему педагогики, которая есть, с которой сталкиваются родители в каждом доме, которые скажутся дети со своими родителями и с подростками. Он называет эту книгу «Объять необъятное». «Объять необъятное». И строит такую школу, которая реально эту задачу решает. Приходится менять многое. Приходится говорить ребенку, знаешь что? Ты учишься в школе 10 лет, 11 лет сейчас, 12 лет на Западе. И мы привыкли говорить, что 12 лет – это огромная часть жизни, а если учесть, что в молодости, когда маленький ребенок он живет, у него другое время, да, то это можно вообще сказать, кто-то говорит, что две трети времени жизни мы живем в школе, а школа какая она есть. Он говорит, а ты знаешь, что я не хочу тебя обманывать. Если ты захочешь, и захочешь, ты можешь эти 10 лет выучить за 3 года. Если захочешь. Если ты почувствуешь эту мощь, силу. Это очень важная история, потому что мы пока учимся в школе, мы учим одно, через 5 лет мы учим следующее, что связано с этим, мы уже забыли предыдущее. Это какое-то пребывание в школе, кто как называет это, да, кто называет это, ну, просто время, во многом школа, оказывается, не все школы, не каждый урок, не у каждого учителя, но во многом наше детство, ну, очень... Время непромыслительно, что называется, да? Я просто как-то пребываю, мое ли это дело? Но мне сказали, что это важно. Но я и пошел. А у каждого своя история со школой. У кого-то легче, у кого-то труднее. У меня много детей, старших детей. Вот старшие все мальчики, так получилось. Мальчик, потом мальчик, потом мальчик, потом мальчик. И девочку хотели, да? Потом девочка. Нормально все. Вот, но... Я помню, как мы считали, что детство – это важнейшая вещь. Что сейчас детство, живем, а потом будет школа. И мы отдали старшего мальчика в лучшую школу Москвы, по блату, связи, то да все, никто ничего не спрашивал. Все знали, что в семье Соловейчиков самые лучшие дети на свете. Мы отдаем мальчика в школу. А он не умеет читать, не умеет писать. Он жил вольной, легкой жизнью, в школе научен, считал я. В общем, второго мальчика в эту школу не взяли. Сказали, одного человечка достаточно. Второго мальчика, ну, вроде, в следующую хорошую школу дали. И мы поняли, что третьего туда не возьмут. И мы третьего мальчика решили учить дома. Ну, приготовить в школе. Мы приготовили его в школе. Он умел читать, писать, прыгать, подтягиваться. Ну, просто красавец. В шахматы играл, на музыке играл. Все у него получалось. Он пришел в школу, 2 недели побыл. Сказал, в школу уж ходить не могу, мне скучно. У нас свободная семья, так он никогда в школу больше не ходил. Четвертого мы уже ничему не учили и отдали в обычную школу рядом с домом, и вообще идеальная совершенно ситуация возникла. То есть школы по-разному, дети разные, да? И вопрос, что мы делаем в школе, я, в общем-то, интуитивно, еще не знаю, Михаил Петрович сильно, всегда детям говорил, когда в 7 классе они говорили, что я больше учиться не хочу, я говорил, что а давай быстро выучимся. Давай все быстренько-быстренько выучим, все это можно выучить быстро, по-другому. И это интересная вещь, как только ребенок понимает, что это его жизнь, он по-другому включается. Михаил Петрович сказал, что каждый, я сделаю такую школу, в которой каждый ребенок понимает, что я могу все. Мы даже дома свои построим сами. Как мы можем дома построить? Дома же нам даются. Вот квартира родительская, вот школа, вот город строится, вот нам плитку положили. Нам же это дается. Как мы сами это сделаем? Если сам не сделаешь самое невозможное, то есть прочесть учебник кажется возможным, трудно, но возможным, но дом-то я построить не могу. Ребенка нужно сразу дать понимание, бесстрашие созидание, называл Михаил Петрович. Бесстрашие созидание. Я могу все. Если я Кондратюк, я думаю о том, как полететь на другие планеты, еще ни у кого ничего нет. Ни двигателя нет, ни топлива нет, ни Королева нет, ничего нет. А я уже рисую схемы, как летать на орбиту, а с орбиты дальше и так далее, так далее, так далее. Потому что я могу все. Надо, чтобы каждый ребенок стал вот этим Королевым, Кондратюком, да, чтобы с ними случалось вот это явление. И он строит такую школу, в которой все построено на то, чтобы я только укреплял не самомнение, а через действия, через реальные свершения каждого ребенка. Я приезжал в школу к Михаилу Петровичу Щинину не потому, что мне нравилась его педагогика. Не потому, что мне нравилось, что он говорил. Я не знал, что он говорил, и не знал его педагогику. Я знал, что отец его очень уважал. Я знал, что он бывал у нас дома, и что все педагоги, многие педагоги, кто инновационные, да, они были открыты моим отцом, про это писал. И когда, я все время слышал, что на Шаталова, Кто знает имя Шаталова? Что на Шаталова постоянно нападали, да, и постоянно борьба, что Шаталов прилетал в Москву, к нам домой, и всю ночь, и вторую ночь, и третью ночь, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, не дают жить, не дают жить. Чего не дают жить? Шаталов запрещал любой комиссии, любой проверке приходить себе в класс в течение года. В конце года приходите хоть все 125 проверок и проверяйте. Почему? Он объяснял. Он объяснял, его не слышали. Он говорил, у меня в классе дети разных возможностей. Он говорил слово способности, считал, что у всех высокие возможности. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Я запрещаю приходить себе в класс с проверкой до тех пор, пока каждый ребенок, а не 5 лучших, а не 20 средних, сможет ответить на ваше задание на 5. Когда я буду уверен, что каждый ребенок, тот, который медленный, тоже на 5 может отвечать, тогда приходите. Его не слышали. У него учились лучше, чем везде, но он не мог позволить себе одному ребенку почувствовать себя, что он никакой, потому что сейчас прошла проверка, и ты задерживаешь наш класс, мы такие все великие, а ты вот наш, знаешь, что пойди-ка в другую коррекционную школу и там побудь, ну или как-то по-другому, в другой слабый класс, у нас здесь специальный математический. Вот эта история невозможная, да? И вот вдруг я слышу такие же нападки на школу Михаила Петровича Щетинина. Я бы и не поехал. И не стал бы этим заниматься и переживать, если бы к этому времени не ушел из жизни мой отец Симон Соловейчик в 90-м году. И получается, что ну, от нашего дома защитник остался только я. Ну, выясняется, что в очередной раз закрывают. Когда вы будете видеть целиком то, что происходит в Останкино, там был вопрос. Михаил Петрович, вашу школу закрыли жестко, безапелляционно уже 2 раза. Вы сейчас строите 3-ю, а это еще до Тикоса, Тикоса уже 4-я. Вы сейчас строите 3-ю. Вы когда прекратите бороться? Когда вы посчитаете, что должно случиться, что вы посчитаете, что ну, вы проиграли, или вы идете не в ту сторону, или у вас неправильный какой-то подход? Он говорит, первое, что должно случиться, чтобы я остановился, чтобы я не дошел до конца в вере в детей, в абсолютной вере в детей, это только моя смерть. Это он говорит на сцене там. И вот сейчас, 10 ноября этого года, Михаил Петрович ушел из жизни. И закрывает его 4-ю школу, построенную абсолютно с нуля, вместе с детьми, потрясающе фантастическую. И вот так в 2000 году я приехал, потому что опять закрывали школу Щетинина. Я поехал туда, в школу, и впервые увидел эти дома, эти коттеджи. Впервые познакомился с Михаилом Петровичем, с ним разговаривал. Провел 3 дня, учился в этой школе. То есть я сказал, я хочу быть учеником вашей школы 3 дня. А в этой школе многие вещи происходят, в том числе погружение. Почему погружение? Чтобы не было этого перескоков, да, то я одним занимаюсь, то другим. Как говорит любой педагог Щетинина, он говорит таким образом. Не знаю, предположим, Артем Соловейчик, ученик нашего класса, 6-го класса, обычный, необычный в любой московской школе. Артем Соловейчик 7-го, 8-го, 9-го класса должен знать химию, физику, математику, русский язык, астрономию, биологию. Прямо вы помогайте мне. Историю. Литературу. Специально сейчас пишу. И что? И литературу. ОБЖ. Значит, вот такой вот стоит перед вами товарищ, который должен все это знать, ну, на каком-то уровне должен все это знать. А преподает ему педагог отдельно по астрономии и не знает ничего про другую половину. А отдельно по этому, то есть взрослым вам можно знать узкоспециально, а я должен знать все. Убираем это. Каждый педагог в школе Щетинина должен знать и быть абсолютно наполнен всеми предметами, а не быть единопредметным. Дальше. Известно, что как бы ребенок не учился бы, как бы он не учился, он сдает экзамены, сдает зачеты и забывает тут же. Многое забывает. Сдал, отчитался, забыл. Более того, когда он сдает, я же педагог сердобольный, я же тебя учил, я у тебя принимаю. И в общем-то, ну что-то ты мне ответил, как-то сказал, мы понимаем, что жизнь большая, может, ты не будешь математиком, все это в будущем. И как человек по-человечески, так обстоятельства заставляют меня, да? Я что-то принял, ну и дальше пойдем жить. Михаил Петрович говорит, что а ведь же известно, что лучший способ запомнить что-то, узнать что-то, понять что-то, это рассказать другому по-настоящему. Не для того, чтобы экзамен сдать, а по-настоящему. И он строит школу, в которой все ученики, и учителя. Как это делается? Можно по-разному делать. Он построил таким образом, что когда ребенок приходит в школу, а у него в его школу приходят дети в 10-11 лет, уже самоопределившиеся, выбирающие, что мы хотим жить такой жизнью, можно приехать летом, побыть одну неделю в его школе и решить, что я хочу эту школу, нет. И дальше есть отряд, экипаж, класс, группа, команда математиков, физиков, химиков. И туда приезжают аутентичные педагоги. То есть из ФТИ, из, не знаю откуда, из Кубанского университета, да? И там дети учат математику так, что мама не горюй. Чтобы потом построить свою методику преподавания и всех остальных детей в лицее учить математике. И если в нашем случае, когда я рассказывал, ученик как-то рассказал что-то, но вроде он понимает там синусы, конусы, синусы, да? Ну, я принял, поставил ему троечку, то в случае у Михаила Петровича, потому что я же теперь учу, если я кого-то учу и рассказываю про единичную окружность, а ребенок не понял, зачем она нужна, и вообще почему это ключевое понятие в тригонометрии, то отряд должен собраться и подумать, как рассказать ребенку так, чтобы он понял, потому что дальше двигаться нельзя. Дело не в четверках и пятерках. Есть много уже в интернете, когда дети говорят, что я перешел в эту школу и понял, что отметка больше не имеет значения. Никогда я не могу получить меньше, чем 4,5, потому что я должен знать. Я должен знать, чтобы рассказать, я должен знать, чтобы быть, чтобы всю картину у меня была цельная. И таким образом дети и учат, и учась других настолько познают, что становится у них артикуляция появляется, они говорят идеально. Я приехал и видел, 12-летние дети говорят, но на красивом, замечательном языке, в предмете, в понятиях, с абстрактным мышлением. И меня это просто поразило. Более того, есть такие вещи, которые я не знал до приезда в лицей Щетинина. Например, лицей Щетинина, и ему сейчас это претензия. Вот дома не строят. Сейчас министр образования мне говорит, там была устроена тотальная эксплуатация детей. Я говорю, вы в своем уме, ребят. А прямо здесь, в этом же фильме из Останкино, в этом документе, есть прямые записи из школы, и там видно, как дети просят Щетинина, что а можно мы вместо физкультуры, да, ну это, будем заниматься там ушу, там единоборств и так далее. Он говорит, ну дети сказали, значит будем учиться. Дальше они перешли на нашу российскую там единоборство, неважно, в школе изучают борьбу. Борьбу не за тем, чтобы воевать, не за тем, чтобы нападать, да? Сейчас объявлено, что в школе Щетинина создавалась, я не шучу сейчас, ячейка боевая, спящая какая-то, игиловская. В этой школе изучали разные языки. Знаете, как школа была устроена? Появляется любой из вас. И Михаил Петрович спрашивал, а что вы умеете? А что вы знаете? О чем вы говорите? Приехал человек, который знает индуизм. Давайте расскажи нам все про индуизм, потому что мне нужна картина мира. Не можешь всем рассказать, и это была норма. Расскажи троим-пятерым, они потом всем расскажут. Более того, если у вас нет времени, а вы интересный человек, я к вам пришлю за свой счет троих-четырех моих детей. Они у вас месяц поживут рядом, все умеют. У вас научатся и при этом обратно привезут. Он создал совершенно открытый лицей, который объявляется самым закрытым. То есть помыслить невозможно, нет из нас никого, кто бы туда не приезжал и провел там время потом, наслаждаясь. Почему закрытый? Ну, потому что Михаил Петрович, как любой родитель, как любой тонкий педагог, как любой тонкий психолог, он видел, кто приходит с миром, а кто с войной. И уже устал воевать. И просто жестко разговаривал с человеком. Выяснял, что тот пришел с какими-то ужимками, с какими-то не своими собственными словами, с какими-то не своими собственным чем-то, да? И говорит, знаешь что, ну немножко встряхнись, немножко почувствуй себя и приди сюда очищенным. Это называлось, что вот он, типа, закрытый и так далее. Хотя я не видел таких людей, это кто-то мне рассказывает, да, потому что вся была другая история. В любом случае, там, ну я вижу единоборство, но меня тоже смущает, я тоже пацифист, я служил 3 года на флоте, из-за того, что не очень хорошо учился в школе, потом в университете, да, и многое повидал. Ну и там, я говорю, что а можно меня научить вот этому единоборству? Мне дают 11-летнего ребенка, парня, который меня учил 3 дня, когда у всех физкультура, у меня было вот это самое тоже единоборство. Дело не в том, что чему меня научил, а дело в том, как он меня учил. Как разговаривал, как разбивал на элементы. Он был абсолютный маленький педагог с большой буквы. Меня поразило, как он со мной общался, как он ставил, как это, он маленький, да, да, делаю. Выяснилось, что, как говорит Михаил Петрович, у нас в школе нет связи между умом и возрастом. Некоторые становятся умные и познают 60 лет, и это считается. Некоторые умные и познают 5 лет, и это тоже считается. Нет разницы, кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому разновозрастные это группы. Поэтому 9-летняя девочка или 10-летняя, 11-летняя может учить вполне 14-летнего, который пришел позже в обычной школе, этому не научился, так не учился. Ну и в завершение скажу, что он пришел к тому, что всю программу школы, я вам сказал, что я служил на флоте, потому что не очень хорошо учился в школе. Пока я учился, был на флоте, я решил, что я очень хочу поступать в университет. Я приехал, у нас было задание в морях, у меня было очень мало времени, и нужно готовиться к университету. И это, собственно, про то, что Щетинин делал. И я понимаю, что я не умею учиться, я не читал, я забыл все, мне поступать в университет московский. И отец мне говорит, знаешь что, принеси мне тебе биологию сдавать, принеси мне просто учебники по биологии все школьные. Мы уже дальше не пойдем, хоть что-то успеем сделать. И историю, да? И работать будем таким образом. У нас 2 дня на подготовку. Мы разбиваем по часам. Каждый час 40 минут я читаю учебники твои, а ты отдыхаешь. Ты с флота, ты устал. А потом 20 минут я тебе рассказываю. Потом 40 минут я читаю, ты отдыхаешь. 20 минут я тебе рассказываю. Мы разбили по времени, все, учебники пошли. Что запомнишь, что запомнишь, поступишь, не поступишь, неважно. Важно, что в школе я ничего этого не учил. Ну, не потому, что, я думаю, совсем голова не работала. У меня вообще в другую сторону жизнь вся шла. И в школе я просто эффективно не учился, да? Эффективно. И вот он открывает учебники, мой отец. Его 40 минут пошли. Я отдыхаю. Ну, я хожу, думаю, как это будет все. И вдруг дикий крик из комнаты, где отец читает эти учебники. Я туда вбегаю, что случилось? Он говорит, 5 минут прошло всего. Он говорит, кто написал эти учебники? Это не для того, чтобы научиться. Это какая-то другая идея. Ну, в любом случае, он мне что-то такое начитал, я экзамен сдал, в университет поступил. Но я выяснил, что биологию, которую мы учаем в школе все эти годы, всю анатомия, зоология, вот это все, что есть, да, можно выучить за 2 дня. Когда уже захочешь, постарше будешь. И зачем? То есть, что у нас было в школе, я не говорю, что плохо школа учила, а просто что, когда в 10 классе учитель говорит, все пропало, на последнюю парту, он больше ничего не сможет, это неправда, да? За 2 дня можно выучить то, что мы делаем в школе. Я после этого был вице-президент издательства просвещения много лет, потом вице-президент издательства «Российский учебник», я с учебниками имею дело, и я понимаю, что тогда произошло. Я понимаю, когда Михаил Петрович говорит вещи, которые говорит, что он себе возомнил. Он сказал, что, дорогие мои, будем изучать всю программу школы, за один год. Да как это может быть? Да это же до свидания. Да, они изучают за один год, чтобы была целостная картина, чтобы было погружение, чтобы мощно. Сдают экзамены и все двойки. Кроме своего предмета, который другим преподают, да, вот они его знают. Еще за один год то же самое. Через три года, три раза пройдя то же самое, что мы в школе, один раз трудом за 10 лет, это мощное знание, которое не надуманное, а как система. Да? Сейчас только что на моих глазах приезжал по правам человека Краснодарского края, да, в ТИКОС, ну потому что ему говорят, что там ужас, там никто ничего не выучен. Детей сейчас там нет, их с помощью приставов вывели из школы еще при жизни Михаила Петровича. Но в этот день они приехали, это был день открытых дверей, они приехали с родителями, 20 человек, просто чтобы они первый раз были после 28 августа, когда их вывели из школы всех. И я забыл имя отчество замечательного Мышака.
Сергей Валентинович.
Сергей Валентинович Мышак, да? Он стоит перед детьми, он с ними разговаривает, берет прям первую девочку, говорит, тебе что интересно? Он говорит, химия. Сколько элементов таблицы Менделеева? Маленькая. Это не старшая, маленькая. Она говорит, столько вот это, столько-то точно, а столько-то сейчас под вопросом, а столько-то только-то. А какая формула серебра? А кое-что-то. И кого он не возьмет, это абсолютное знание. Не просто когда, потому что вот я, да, это другая история. Там живут не потому, что отчитаться и знать. Да, даже никто так не спрашивает. А просто, как говорил Михаил Петрович, и вы много это увидите в интернете, если это не против него какая-то штука придумана. Хотя он говорит везде идеально, да. Когда понимаешь, что это, что он говорил детям, что все вот это знание, оно в нас есть. И это не выдумка какая-то, да, какая-то вот такое-то, что-то такое все. А это правда, в нас есть те полочки, те крючочки, те умения, те способности, которые умеют с этим это взять и там быть. Поэтому это очень странная история, что раз за разом, уже сейчас, казалось бы, когда все состоялось, да, происходит какое-то событие и нападение вот на Михаила Петровича. Ну, я думаю все-таки. Как говорил мой отец, когда я приходил в школу, говорю, вот я сделал то, а они мне вот так, а я им то, а я это, а то, то, то. Он говорит, ты сделал хорошее дело? Да, я сделал хорошее дело, а они мне там то-то, то-то. И ты хочешь, чтобы тебе еще по головке погладить? За хорошее. То есть, один сказал, запомни, критерий такой. Если гладить по головке, задумайся. А если по головке не гладить, но ты уверен, что ты делаешь очень важную, нужную вещь, стой до конца. Вот Михаил Петрович сказал, что я буду стоять до конца, до смерти, да? И я был Михаил Петрович, многие из нас все эти последние дни, и так получилось, что он ушел из жизни 10-го, а 3-го числа я приезжал к Михаилу Петровичу. Мы 5 часов просидели, разговаривали, как вот юные люди, легко и упрежденно. Когда я улетал, он вместе со мной поехал, говорит, хочу на перевал, да? Мы с ним приехали на перевал, то есть на самую высокую точку, которая ближе к нему, и там под звездами стояли. Я думал, что говорили «до свидания», а в общем прощались, уже через неделю Михаила Петровича не стало, да. Но он говорил и говорил мне, понимаешь, в чем дело, если только не воюй, мы не должны воевать. Я говорю, ну как, они же просто вот разрушают, они же все. Он говорит, я, конечно, представить себе не мог, что я перестану видеть, слышать своих детей. То есть он остался один. Во всем своем пространстве, не своем, а общем, который с детьми построен. Он там остался один, и он выходил, и еще, слава Богу, это был просто ультиматум. Я когда приехал 3 сентября, то все бесконечные, а там терема, и все бесконечные двери опечатаны жесткими сургучными печатями, как будто что-то ужасное. Я снимал одну дверь с другой. Это, знаете, это как вот потом, когда как ГУЛАГ у нас показывают, да, вот можно потом показывать, как школу Щетинина, Михаила Петровича Щетинина, опечатали каждую дверь. И я просто не понимал, я вернулся в Москву, я добился встречи не с министром, не получилось у меня сразу, а с помощником министра, и сказал помощнику министра, это ультиматум. Я уж не говорю про вернуть детей в школу, но я требую немедленно снять эти печати. Это бессмысленное опечатывание, детей уже там нет. Да? Но не может быть такого мир, в котором вот эти страшные наклейки стоят, и где написано, кто вскроет, тот уголовное дело, там бесконечная такая надпись, кто видел, и так далее, и так далее. Кто мы такие? Ну, дальше была история, вы почитаете в интернете, не в интернете, и моя встреча с министром, где свои истории возникали, разговоры, да, где министру не было сказано. Ну, не важно. Важно, сейчас, важна другая вещь, и я сейчас дам слово всем другим, у нас здесь многое. Важно, что это такое настоящее дело, это такой прорыв, что вот, если бы у меня было время, и когда-нибудь время появится, да, то он выполнил свою задачу объять необъятное. Он построил школу, в которой ребенок целиком. Он построил школу, в которой знания целиком. Он построил школу, в которой есть смелость созидания. Он построил школу, в которой он говорит, слушай, а что это у нас, кто-то говорит, а вот, вот у нас там нет каких-то там кованых чего-то. А это что, у нас нет, как называется, где кузнец, я забыл. Кузнец. У нас что, нет кузницы? Да, у нас нет. Ну, надо кузницу завести, надо же быть кузница. Ну, в принципе, кузница, что это такое? Расскажи мне. Ну, это огонь, в огонь чего-то. Что, у нас нет огня? У нас нет железа? Начинаем ковать сейчас, а параллельно строить кузницу. Это важная вещь. Он каждый раз говорил о том, что от мысли до воплощения очень короткий срок. Да? И еще очень важная вещь, бесконечно важная вещь говорил. Мы же знаем, что чтобы построить правильно, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Он говорил, что детство отличается от взрослого состояния, что в детстве это неправда. В детстве можно 7 раз ошибиться и 7 раз заново строить. Все снова убрать и снова построить. В детстве для этого времени дано. Не страшно строить, как сейчас думаешь, построил, говоришь, а что это я построил? Ну ты подумал, посмотрел, как бы ты построил по-другому, вот так. Давай это сейчас быстренько разберем и построим. Да вы что, мы же это построили? Подожди, мы же на века строим. Ты сейчас знаешь, другие не знают. Ты уже прошел. Разбираем. Тот же самый мальчик, который учил меня этого единоборства, я на всю жизнь запомню деликатность, которую он мне не кидал, а вот двигал, да? Показывал, что такое движение, что такое умение падать, что такое философия этого дела, да? Тот же мальчик там где-то клал паркет. Он положил. Я когда пришел, в другой момент, он что-то перекладывает. Говорит, зачем ты перекладываешь? Он говорит, ну я положил как-то там без основы правильной. А потом понял, что нужна правильная основа, и положил правильную основу. Потом я узнал историю, что пришли пожарники, сказали, паркет идеальный, красивейший. И сказали, что в учебном заведении паркета вот быть не может. Это пожарная безопасность. Убрали паркет и сделали мраморный пол. И это тоже нормально. Он говорит, никаких претензий. И тебе там мраморный пол. Когда ты заходишь, я говорю, Михаил Петрович, что такое? Он говорит, ты знаешь, помнишь, паркет был красивый, да? Сказали, нельзя. Мы думаем, каменный сделан, каменный точно можно. Но сделан красивым, со всеми этими изразцами, со всеми чего-то, да? Сделан работу. Поэтому смелость, мгновенность. И только тогда, он говорил, у ребенка появляется сила, а не только у ребенка, и у взрослого, мыслить. Мы теряем нашу способность мыслить и действовать на наших работах, потому что мы приходим с идеей, а нам масса объяснений, почему эта идея не может быть воплощена. И мы сами себе объясняем, почему не может быть воплощена. Вырастить детей, которые никогда не будут объяснять внешними обстоятельствами свою неспособность что-то сделать, и была задача Михаила Петровича – объять необъятное. Он это сделал. А последнее просто расскажу, да? Значит, опять говорят, что он воспитывает детей, и там они остаются в школе. Там действительно у него в школе учились, у него в школе получали высшее образование, потому что он считал, что надо по-настоящему, чтобы прошли, не откладывая. Он разговаривал со всякими вузами, и они соглашались. И многие оставались там педагогами, потому что а где взять педагогов таких универсальных? Такого земского учителя, да, земского настоящего, который все предметы знает, где взять, да? Ну кто-то, и вот мне говорят, что они не социализованы, как моему мальчику. Мой мальчик третий, который не учился в школе, говорит, все пропало. Он у тебя будет не социализованный, он все время дома сидит, он ни с кем не общается, ты посмотри на него, он в пол смотрит. Я думаю, люди разные, не общаются. Вот Перельман, он ни с кем не общался, какую-то теорию такую открыл, да? Может, для каких-то вещей в жизни надо быть очень сконцентрированным, да? Я к этому как-то относился. Но потом выяснилось, что самый социально адаптированный оказался этот как раз мальчик Георгий, который у меня в школе не учился, да, потому что... Сейчас посмотришь, вообще даже... В общем, не про это, да? И я говорю, Михаил Петрович, претензия есть к вам. Какая? Что-то ваши дети там все вот умеют здесь, вот в Краснодарском крае, все, да, все поля прибирают, прямо оперативная помощь всем другим, храм расписали рядом, еще что-то, но как-то все вот здесь. А вот это, дайте мне вашу команду, я провожу крупнейшее мероприятие образовательное в Москве. Мне нужно примерно 2 недели помощники, которые, которые, знаете, как вот когда большое мероприятие, чтобы потоки, чтобы что-то. Он мне присылает целый автобус детей. Это в Сокольниках мы провели невероятное мероприятие, в котором были самые разные модальности. И театры, и выступления, и выставка-продажи, да? Но просто я таких больше команд даже не видел. Они уехали. Я сказал, все, больше не слушаю все эти разговоры. Кому, почему несется вот этот поток, да? А отец мне говорил, что ты можешь делать все, что угодно, кроме отнимать деньги у других людей. Я говорю, в каком смысле? Ну вот, например, сидит человек, да, и как-то он зарабатывает на своем месте, может, даже неправильно. Ну, взятки, не взятки. Тебе хочется с этим бороться? Ну не борись. Ну человек вот так зарабатывает. Я говорю, как? Что, взяточно процветало, что ли? Ну ты строй мир, который без взяток, да? Но как только ты начинаешь вот это, там оно все разойдется. Какая-то была такая вещь. Вот почему-то постоянно наезд и наезд на эту школу. Почему Михаил Петрович не писал научных трудов, а он академик РАО, учитель РАО? Его сама по совокупности сделанного. Почему таких других школ не появляется? Да вы одной не даете выжить, потому что, как говорил Михаил Петрович, мы обгоняем систему, мы вынуждены это делать, да? И система нас догоняет и бьет, и мы принимаем эти удары. И снова стараемся объяснить. И прошло несколько лет, снова, что его дети не социализованы, еще какие-то, я не понял, чего эти слова. Я говорю, Михаил Петрович, у меня снова эксперимент. Я их смен, я беру яхту в Средиземном море, беру 10 ваших детей, которые никогда в море не были, никогда не были за рубежом, никогда не выезжали, может, даже из Пикоса. Я с ними 2 недели проведу, мне нужно понять обратную связь. Я вам скажу, вот бывает же судьба особенная. Мы эту яхту взяли, 54 фута. У меня экипаж, один я умею ходить на яхте, что в нарушение всех правил. Мы идем в Киклады, и такой шторм. Да? Вот бывают такие случаи, когда там вот это приходят эти специальные ветра, что ни одного, но у нас правила, программа, мы идем. Ребят, как только не можете, скажите мне. В общем, когда мы вернулись, я вернулся к Михаилу Петровичу с детьми, я сказал, Михаил Петрович, я снимаю шляпу, я не знаю, как еще таких детей найти. Я вот сейчас останавливаюсь, у нас здесь, нас много здесь, да, любые вопросы мы все ответим, но, конечно, лицею жить так или по-другому, да. Я поставил вопрос вот позавчера, вот у меня недоверие нашему министру, что министр, который может вот так действовать, не имеет права быть министром педагогики. Не потому, что все идеально в школе Щетинина, объяснял я Ольге Юрьевне, а потому, что вы государственный человек, вы муж государственный.
Конечно.
И государственный муж думает о том, что очень много неправильных справедливостей на свете. Как нам из этого выходить? Любые прорывные вещи поддержит человек, учитель тот, который видит таланты и ценит таланты. Руководитель тот, который видит таланты и ценит таланты. И министр это тот, который видит таланты и ценит таланты, и дает им дорогу, когда даже система не дает. Для того и есть министр, чтобы именем министра позволить какие-то вещи сделать по-другому, назвать экспериментом, назвать это прорывом, да, объединить на всю страну, не бояться прорывов, не бояться, что кто-то укажет, что у тебя все проблемы в других школах, сами своим существованием, а действовать вперед. Вот поэтому министры, не менее, они приходят, уходят. Да? За время, пока Михаил Петрович не строил свои школы, сменилось очень много министров. Нам каждый скажет, что сейчас министр самый главный. Да? И мы боимся. У нас так страна сейчас устроена, что объявить, что король голый, мало кто может. Только вот Сергей Константинович, который здесь есть, он знает точно, и он нам скажет слова. Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное. Вообще создано вот по поводу вот ему недоверия и так далее. Все-таки же какие-то есть инструменты, так сказать, вот общественного давления. Понятно, что они несовершенны, но тем не менее, все-таки есть Change.org, сайт, есть в конце концов какой-то правительственный сайт, на котором тоже можно собирать.
На Change.org
уже создано. Мы делали Change.org по поводу школы учреждения, чтобы она жила, да, и там подписывались, но это как бы все. Вы правы, может быть, теперь уже надо не школу Щетинина защищать, а всех нас защищать от того министерства, которое сейчас есть. Просто смена вектора произошла, да? Потому что мне было сказано, когда я сказал, что не трогайте школу Щетинина в министерстве, мне было сказано, а послушайте, а что у него есть такие сильные защитники? Нам есть кого бояться? Прямо реально меня спросили.
Ну вот именно поэтому.
Я говорю, вы знаете, так бывает в жизни. Когда ты думаешь, что у тебя один враг, другой, ты аккуратненький с ним, ты преклоняешься, ты этому подчиняешься, а там какая-то маленькая, далекая точка в Краснодарском крае, Тикос. Да что там такое? Сотру и не будет. Да? По разным причинам. Сейчас мы еще можем отдельно говорить, почему я вдруг их так вставила, да? По-детски говоря, вштырила. Вот именно сейчас уничтожают это. Но я думаю, что тут я начинаю уже думать про разные вещи и небесные, да, потому что так говорить про педагогику, как сейчас мы говорим, снова внятно, четко и ясно, только Михаил Петрович мог сделать такое, что мы все заговорили. Мы все замолчали за эти годы. У нас все так, чтобы было удобно. У нас у всех своя маленькая деляночка, и мы в ней живем. Сейчас все отставили свои интересы, свои опасения и заговорили. И заговорили так, что это уже неуютные конференции, на которых все замечательно. Это неуютная цифровизация страны, где я главный цифровизатор, я создаю электронные учебники, да, но я понимаю при этом, что все меняется, технологии меняются, все меняется, но человек, он как есть, так и есть, в нем душа, вот она живет да. Объемно, да, и это объять необъятное, это то, что нужно было бы, чтобы было в наших отношениях с любимой, с нашими детьми. Муж и жена – это объять необъятное. Если не объять необъятное, если не любовь, то тот же самый коридор, тот же самый чайник превращается в ровно противоположное. Да? Как вот по Евангелию получается, да? Без веры все то же самое – ничто. Без любви все то же самое – ничто. Без настоящего понимания, ну, приятия детей – все то же самое, ничто. Какая бы ни была методика, какими ни были Монтессори, Вальдорсе или так далее, это все, каждый из них требует, или цифровизация, каждый из них требует нашего абсолютного человеческого отношения, а это самое, к сожалению, трудное. Если бы это было самое простое, это быть человеком самое трудное.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Да.